Петр Евгеньевич Бухаркин. Курс лекции «История русской литературы и культуры XVIII века». Лекция 9. «Просвещение и русская культура последней трети XVIII века». Говоря о культурной жизни последней трети XVIII века, мы должны констатировать ее существенные изменения по сравнению с тем, что было в середине XVIII века и тем более в Петровскую эпоху. Очень существенное воздействие на культуру оказали те социальные процессы, которые происходили в конце XVIII века и которые в какой-то степени сделали литературную и культурную жизнь более, так сказать, дворянской, выдвинув именно дворянство, культурное просвещенное дворянство на авансцену культурной жизни. Не менее значительным было и воздействие новых тенденций в общественном сознании. Как раз в конце XVIII века меняется общественное сознание и в Европе, и в России. И прежде всего здесь надо отметить зарождение таких фундаментальных понятий культуры нового времени, как народность и историзм. Однако, когда мы говорим о культуре последней трети XVIII века, необходимо иметь в виду еще один чрезвычайно важный фактор. Это распространение просветительской философии. Не только философии, распространение просвещения как целого комплекса философских, идеологических, политических и даже поведенческих идей. Ибо философия просвещения – это не только философия, но это определенная модель поведения. XVIII век в Европе вообще развивается под знаком просвещения. Недаром мы называем эту эпоху век просвещения. В России просвещение как определенная и единая сила, как целая совокупность разного рода концепций, идей и общественных моделей, стало ощутимой прежде всего к 60-е и 70-е годы. Своего рода рубежом, начиная с которого мы можем говорить о в известной мере определяющем воздействии просветительских идей на русскую культуру, является здесь конец 60-х годов. Расцвет сатирической журналистики в 1769-1772-1773 годах в известной мере явился свидетельством активного распространения просветительских идей. Что же такое философия просвещения? Чем она существенно воздействовала на русскую жизнь и на русскую культуру конца XVIII века, и каковы были результаты этого воздействия? Вот эти проблемы и нуждаются прежде всего в освещении при разговоре о просвещении и русской культуре конца XVIII века. Просвещение – это очень сложное явление. Вновь повторю, это не просто философия, это не просто совокупность каких-то философских представлений. Это еще общественная и политическая доктрина, вернее, общественные и политические доктрины, и кроме этого, это модели поведения. При этом просвещение при всей своей цельности и неком внутреннем единстве вместе с тем очень разнообразное явление. И нетрудно заметить существенное отличие между, например, Боленброком и Лессингом, между Монтескьё и Вольтером и, с другой стороны, энциклопедистами, и с третьей стороны Руссо. Перед нами действительно достаточно многоликое явление. Но когда мы говорим о русской литературе и о роли именно в развитии русской литературы, просветительской философии, в первую очередь следует остановиться на трех важнейших для литературной культуры идей, которые принесла с собой просветительская философия в русскую культуру. Во-первых, это идея вне сословной оценки человека. Во-вторых, это идея о природной доброте человека. И в-третьих, это представление о том, что мнение, идея, слово первично, мнение правит миром, как выражались просветители. Рассмотрев воздействие этих трех идей на русскую литературу, мы в конечном счете и представим основные моменты русской литературной культуры конца XVIII века, которые были определены именно просветительской философии, просветительской идеологии. Рассматривая данные проблемы, прежде всего стоит остановиться на двух последних. Это идея природной доброты человека и идея первичности мнений над реальной жизнью. сознание о небытии, оказывается, для просветителей первично. Идея природной доброты человека действительно развивалась многими просветителями и в какой-то степени просветителями, принадлежащими к разным ветвям просветительской философии. В суждении о природной доброте человека в известной мере соединялись и Жан-Жак Руссо, и, с другой стороны, Дидро и Д'Аламбер, то есть энциклопедисты. Человек по своей природе добр, полагали просветители, и недаром они так любили обращаться к таким текстам, как описание путешествий капитана Джеймса Кука. «Жизнь на Таити, идеальная жизнь добрых, благонравных дикарей, живущих в полном согласии друг с другом и с природой, казалось им выражением вот этой природной доброты человека. Дикари, дети, простые люди, вот те, кто и несут в себе эту природную доброту человека. Но если человек по своей природе добр, то откуда берется в жизни зло? Раздумывая над этим вопросом, просветители отвечали следующее. Зло появляется в человеческой истории из-за неправильного развития человечества. Зло – это то, что привнесено в естественную, природную и добрую натуру человека самим человеком в процессе его неправильного развития. Соответственно, для того, чтобы упразднить зло, необходимо изменить ложное развитие человека. Прежде всего, нужно бороться с теми предрассудками, которые выработались в ходе истории, которые были связаны прежде всего с феодализмом и клерикализмом. Именно феодализм, абсолютистская монархия, если говорить точнее, и абсолютистская монархия все-таки феодального типа, и клерикализм являются с точки зрения просветителей самым уродливым порождением ложного и неправильного исторического движения. И надо сказать, что во Франции Людовика XV и в начале царствования Людовика XVI и клерикализм, и абсолютизм действительно приобретал уродливые формы. Именно с этими заблуждениями, выработанными в ходе развития человечества, просветители и боролись. При этом для того, чтобы бороться с этими заблуждениями, необходимо с точки зрения просветителей прежде всего объяснить людям их заблуждения. И здесь как раз важным оказывается идея о первичности сознания. Мнение правит миром. Соответственно, нужно объяснить людям, что они живут неправильно, показать, в чем они неправы. И тогда человек, поняв то, как надо жить правильно, начнет жизнь по-другому, начнет правильную жизнь, отвергнув те заблуждения, которые сам он выработал в ходе исторического развития, исторического процесса. В связи с этим просветители не только призывали вернуться к природной доброй натуре человека, просветители старались пропагандировать свои убеждения, полагая, что пропаганда убеждений равна изменению жизни. И не случайно просветители вели необычайно активную издательскую, журналистскую деятельность. Кстати, не случайно и то, что просветительские философы очень часто облекали свои философские трактаты в полубеллетристическую, а то и беллетристическую форму. Вспомним философские повести Вольтера, вспомним творчество Жан-Жака Руссо или персидские письма Монтескье. Это вполне понятно. Для того, чтобы мнения распространились в обществе, они должны быть понятны, они должны быть легко усвояемы. А литературная форма и увеличивает эту усвояемость философских идей просветителей. Как мы видим, два важных положения просветительской философии – идеи природной доброты человека и идеи первичности сознания над материальной стороной жизни – существенно воздействовала на литературную жизнь, определяя и характер литературного развития, и интенсивность литературного творчества. При этом литературное творчество в известной мере благодаря философским идеям просветителей насыщалось философским содержанием. Ибо хотя философские идеи просветителей выражались в достаточно легкой беллетристической форме, вместе с тем это были настоящие философские идеи, достаточно глубокие и значительные. Однако, признавая важность вот этих вот двух идей просветительской философии для русской культуры, необходимо все-таки ясно и с полной ответственностью сказать, что ни идея природной доброты человека, ни идея первичности сознания не оказали столь существенного влияния на развитие литературы, в том числе и русской, как первое положение просветительской философии. И, может быть, для культуры основное положение просветительской философии – это идея внесословной оценки человека. По существу до просветителя, начиная со средних веков, человек оценивался прежде всего по своему положению в иерархической системе общества. Человек оценивался не сам по себе, а прежде всего как представитель сословия. И какие-то положительные и отрицательные качества человека в какой-то степени были связаны как раз с его принадлежностью к сословию. Дворянин обладает определенными чертами, свойственными всему дворянству. Духовное лицо – теми же чертами, но свойственными духовенству. Крестьянин – крестьянству и так далее. Каждый человек оказывался выразителем каких-то общих категорий. И именно за эти общие категории он оценивался и положительно, или отрицательно. Если в человеке полно присутствуют положительные качества дворянства, он хороший человек. Если в нем плохо присутствуют положительные качества дворянства, он плохой дворянин и, соответственно, плохой человек. То же самое можно сказать о духовном лице и о других представителях разных сословий. Человек всегда оценивался в контексте своего сословия. А вот просветители едва ли не впервые в европейской культуре выдвинули идею внесословной оценки человека. Человек должен оцениваться не как часть какого-то сословия. Человек должен оцениваться исключительно за свои личные человеческие качества. Именно эти личные человеческие качества человека – доброта, мужество, отзывчивость, сострадательность или, наоборот, противоположные отрицательные качества и позволяют нам понять, хороший это человек или плохой. При этом нам совершенно не важно место человека в иерархической структуре общества. Мы всех людей оцениваем одинаково. Вот по существу идея внесословной оценки человека, которую внесли в русскую культуру просветители. Эта идея оказала необычайно существенное воздействие на литературную жизнь. Это вполне понятно. Дело в том, что, выдвинув идею внесословной оценки человека, просветители, естественно, задумались над вопросом о том, а за какие качества мы должны оценивать человека отрицательно или положительно? В какой плоскости многоликой человеческой натуры, в какой сфере разнообразной деятельности человека надо искать проявление его лучших или худших человеческих качеств. И задумываясь над этим, просветители пришли к выводу, что вот те человеческие качества, за которые мы оцениваем всех людей, вне зависимости от их сословной принадлежности, обнаруживаются прежде всего во внутренней душевной жизни. Именно душевная жизнь человека, его чувства позволяют понять, хороший это человек или плохой. В связи с этим просветители очень много внимания уделяли проблеме внутреннего мира человека. И тут стоит обратить внимание, что развитие и психологии, особенно педагогики, во многом связано с просветительской философией, и тут прежде всего надо назвать деятельность Жан-Жака Руссо. А этот интерес к чувству, к внутреннему миру человека, естественно, заставил просветителей задуматься над тем, как изучать этот внутренний мир. Как изображать его? В связи с этим и возникает литературное направление – сентиментализм. Надо сказать, что взаимоотношения сентиментализма и просвещения – проблема достаточно сложная. Дело в том, что просветительская философия и сентиментализм – это явление все-таки несколько разного порядка. Они располагаются, можно сказать, в разных плоскостях человеческой деятельности. Просветительская философия – это явление философии, это явление общественной жизни и жизнестроительства, а сентиментализм – это все-таки литературное направление, и, естественно, как литературное направление, вполне свободное, эмансипированное от каких-то жестких философских доктрин, сентиментализм в чем-то может расходиться с просветительской философией. Кстати, в творчестве, например, Лоренса Стерна мы найдем целый ряд существенных противоречий с просветической философией. И, конечно, Стерн неразрывно связан с просвещением, вместе с тем от него отходит. Если говорить о русской литературе, то же самое можно сказать и Николаю Михайловичу Карамзине, для которого просветическая философия была именно проблемой. Проблемой, над которой он мучительно думал и с которой он полемизировал. Все это и говорит о том, что взаимоотношения просвещения и сентиментализма взаимоотношения довольно сложные и не идиллические. Но при всей сложности взаимоотношений просветительской философии и сентиментализма надо все-таки иметь в виду, что сам по себе сентиментализм является плодом просветительской философии. Эта проблема не раз рассматривалась в научной литературе, и прежде всего тут надо назвать замечательные работы Натальи Дмитриевны Кочетковой, посвященные истории и даже теории русского сентиментализма. Эти работы и позволяют более-менее представить самые общие взаимосвязи сентиментализма и просвещения, и прежде всего понять, что сентиментализм при всех отличиях от просвещения, при всем несовпадении с просветической философией является все-таки детищем этой философии. Сентиментализм в русской литературе возник по существу параллельно с распространением просветительских идей. Первый опыт русского сентиментализма относится к 60-м годам. В 70-е годы мы видим развитие сентименталистских идей и представлений, связанных прежде всего с творчеством таких поэтов, как Нелединский-Милецкий, поздний Хирасков. В какой-то степени сентиментальные идеи можно обнаружить и в лирике Ржевского. Ну, конечно, главной фигурой здесь оказывается Михаил Никитич Муравьев. И, наконец-то, на рубеже 80-х-90-х годов происходит сентиментальный взрыв, связанный с деятельностью Николая Михайловича Карамзина. Русский сентиментализм – это явление достаточно сложное, достаточно разнообразное и включающее в себя произведения разных жанров, разного философского наполнения и, я бы даже сказал, разной политической направленности. С одной стороны, это Радищев, связь которого с сентиментализмом трудно отрицать. С другой стороны, это Карамзин, Шаликов и другие писатели, совершенно не разделяющие революционных призывов Радищева. В этом весьма многообразном и разноликом сентиментализме можно выделить целый ряд существенных моментов, которые значительно обогатили русскую литературу. Так, например, сентиментализм ввел в русскую литературу тему дружбы. По существу, тема дружбы отсутствовала в русской литературе. Тут же можно назвать и другую тему, которая также затрагивалась в лекции, связанной с творчеством Карамзина. Это тема детства. Очень существенно было появление литературного портрета до сентиментализма. Литературный портрет в литературе фактически отсутствовал. Теперь появляются замечательные образцы литературных портретов. При этом во внешности человека сентименталисты, опираясь на идеи Лафатера, искали проявление внутренних его человеческих качеств. Во внешности проявляется внутренний характер человека. Сентиментализм действительно расширил и тематический спектр русской литературы, и те изобразительные средства, которыми пользовались русские писатели. Кроме этого, сентиментализм существенным образом демократизировал литературу. Это тоже очень важно. Дело в том, что идея вне сословной оценки человека позволила писателям-сентименталистам найти положительных героев среди простых людей. И ведь у очень многих писателей-сентименталистов положительный герой – это крестьяне. И это относится не только к Александру Николаевичу Радищеву и к его путешествию из Петербурга в Москву. Тут можно вспомнить крепостного интеллигента из главы, посвященной рекрутскому набору, или можно вспомнить Анюту из главы Едрова. Но ведь подобного рода герои возникают, например, и у Николая Михайловича Карамзина. И очень существенен тот факт, что Лиза, едва ли не самый сильный, яркий и положительный его женский образ, простая крестьянка. Сентиментализм действительно существенно демократизировал развитие русской литературы и тем самым способствовал появлению новых жанров, в частности, сентиментальной повести и сентиментального путешествия. Двух жанров, особенно существенно обогативших русскую литературу конца XVIII века. Без сентиментализма невозможно представить себе русскую культуру конца XVIII века, а сентиментализм является прямым следствием просвещения. Таким образом, мы можем сказать, что просветительская философия качественно повлияла на характер литературной культуры, на характер культурной жизни в целом, изменив многие стороны литературного процесса, существенно обогатив развитие русской литературы. Однако развитие просвещения, распространение просветительских идей в русской культуре привело не только к появлению как бы дочерних явлений, к появлению тех явлений, которые прямо, непосредственно являются положительным результатом просветительской философии, такие как сентиментализм. Развитие просветительских идей вызвало и как бы противоборство в русской литературе. И целый ряд важнейших тенденций, которые возникают в литературной и культурной жизни конца XVIII века, тоже оказываются связанными с просвещением, но связанными по принципу от противного. Они являются не развитием просветительских идей, не распространением просветительских идей в литературном дискурсе. Те явления, о которых мы сейчас с вами говорим, являются противоборствованием с просветительскими идеями. Они возникают как борьба с просвещением. И тут прежде всего надо указать на активизацию духовной жизни православной церкви, которая в какой-то степени усиливалась в связи с распространением просветительских идей, и, во-вторых, на развитие масонства. И активизация деятельности православной церкви, в частности, более активное вмешательство православной церкви в духовную жизнь просвещенного дворянства, которое начинается с конца XVIII века, и развитие масонства, распространение масонства в известной мере связано с одним и тем же, с реакцией на некую атеистическую тенденцию, которая заключалась в просветительской философии. Сама по себе просветительская философия ни в коей мере не требует атеизма. Но, конечно, существенный атеистический заряд в просвещении присутствует. Он связан вот с этим антиклерикальным началом, которое в просвещении, особенно во французском просвещении, необычайность остро присутствовала. Развитие же этого антиклерикального начала, естественно, приводит уже и к атеизму, и даже к богоборчеству. Возникает такое интересное явление русской культуры, как вольтерианство, в котором, как писал еще в свое время Василий Осипович Ключевский, и воплотились худшие черты просвещения на русской почве. Это, прежде всего, неуважение к традиции, цинизм, эгоизм, желание считаться только с самим собой, и это даже приводило и к преступлениям. Кстати, стоит вспомнить, что такое зловещее, но вместе с тем чрезвычайно характерное явление европейской культуры той эпохи, как маркиз де Сад, является прямым следствием просветительской философии. Явление такого порядка, как маркиз де Сад, русское просвещение не создало, но доморощенных мелких садистов оно породило в большом количестве. И все это не могло не вызвать беспокойства со стороны и церкви, и со стороны людей, обеспокоенных духовным состоянием общества. Прежде всего, церковь начинает бороться с просвещением. И начинает бороться она с просвещением не только критикой просветической философии. Она начинает бороться с просвещением за счет большей активизации своей собственной деятельности. Происходит постепенная активизация церковного литературного творчества. Развертывается литературная деятельность святителя Тихона Задонского, который носит душеспасительный, нравоучительный характер. Церковь пытается словом противостоять просветительской философии. Это противостояние православной церкви в конце XVIII века приводит к очень существенным результатам. С ним в известной мере связано и распространение старчества, и влияние старчества на интеллигентное дворянство. Конечно, все эти положительные стороны активизации духовной деятельности церкви проявляются позже, но заложены они именно в конце XVIII века. И тут стоит вспомнить, что для Федора Михайловича Достоевского святитель Тихон Задонский – один из самых важных писателей. Учитывая постоянную полемику Достоевского с просветительскими идеями, его интерес к святителю Тихону приобретает чрезвычайно важный для нас смысл. Святитель Тихон действительно сумел противопоставить просветительской философии нечто существенное и одновременно обнаружить существенные пагубные стороны просветительской мысли в ее жизненном воплощении, при ее реализации в человеческой действительности. Кроме церкви, активно выступает против просветительства масонства. При этом связь просвещения с масонством необычайно сложна. Дело в том, что, с одной стороны, масонство очень тесно связано с просвещением, и в целом ряде важнейших своих положений масонство и просвещение идут как бы рука об руку. В частности, и масонство, и просвещение говорят о внесословной оценке человека, требуют оценивать человека не по его принадлежности к какому-то сословию, не по месту в общественной иерархии, не по цвету кожи, и просветители, и масоны – требует оценивать человека за его личные качества. И не случайно просветительство и масонство действительно соединяются. И тут можно прежде всего вспомнить отцов-основателей Соединенных Штатов, которые были по своим философским взглядам просветителей, абсолютное большинство которых были членами масонских лож. Но вместе с тем между масонством и просвещением есть и очень существенное расхождение, ибо масонство – это все-таки религия. И пусть с точки зрения православия и католицизма масонство – это все-таки религия человека Божия, а не Бога человечества, это все же религия. Это религия, несущая мысль о Боге. Или, во всяком случае, о каком-то верховном разуме, который управляет человеческими силами. При этом масонство очень много внимания уделяло нравственному совершенствованию человека, его духовным силам, его духовному развитию. В связи с этим масонство пыталось парализовать какие-то отрицательные стороны просвещения, и активное развитие масонства, так же, как и активизация литературно-просветительской деятельности церкви в конце XVIII века, могут быть поняты как реакция на просвещение. Как мы видим, таким образом, просвещение действительно определило очень многие стороны в русской культуре конца XVIII века. И если бы не было просвещения в русской культуре, то, конечно, русская культурная жизнь имела бы совершенно иной характер. При этом, говоря о значении просвещения в русской культуре, надо иметь в виду, что русское просвещение – это своеобразное явление. Не так давно было высказано мнение, при этом высказано едва ли не самым тонким и знающим специалистом в области русской литературы XVIII века Владимиром Петровичем Степановым о том, что в России не было просвещения. Я думаю, с этим мнением все-таки трудно согласиться. Оно было, но оно отличалось от французского просвещения, как, впрочем, и немецкое просвещение отличалось от французского, а английское отличалось от того и другого. В каждой стране просветительская философия имела в известной мере свои собственные черты.